12:07 Українське время. В ефірі програма «Київ-Донбас». Це програма громадського радіо. В студію для вас працюють Тетяна Трощинська, Андрій Куліков, звукорежисер прямого ефіра Ірина Ніжник. І яку ж інтересну програму ми для вас приготовили.
Премьер Яценюк все еще не в отставке. Почему так и что сейчас происходит в парламенте, узнаем от нашего корреспондента Марии Завьяловой.
В Украине закончились вакцины. Когда они появятся? Спросим у эксперта ЮНИСЕФ Катерины Булавиновой.
Его хата уцелела во время боевых действий около Донецкого аэропорта. Почему родные Василя Стуса теперь в Киеве?
Луганщина. Защитить права детей. Людмила Волонец после многодневной поездки.
Оксана Пахлевская. Правда ли, что украинскую политическую нацию сформировал Майдан?
И гастроли в зоне боевых действий. В этот раз цирковые. Все это в течение следующих почти двух часов.
Тема дня.
І зі студії громадського радіо програми «Київ-Донбас» на прямій зв'язі із Верховної Ради Марія Завьялова, наш кореспондент. Марія, от ми читаємо, що на Банковій торги за Кабмін йдуть уже більше 4 часов. А що в це час робиться в парламенті?
Добрий день. В парламенті така несколько странна ситуація, тому що продовжується робота, голосуются законы, однако все эти законы абсолютно никак не касаются главного вопроса, который сегодня беспокоит всех, о котором говорят в кулуарах. Это отставка правительства и Арсения Яценюка, формирование коалиции и, собственно, назначение нового правительства и нового премьера. Те депутаты от фракции БПП, с которыми я сегодня говорила, повторяют о том, что на заседании фракции с президентом Петро Порошенко была поддержана кандидатура Гройсмана на должность главы Верховной Рады, просят Парубия, на его место просят следующего человека, просто сейчас вылетело из головы.
Ирина Геращенко.
Да, Ирина Геращенко.
И только Оксана Сыроид должна остаться на своем месте.
Да. То есть вот все эти разговоры ведутся. Другие депутаты не уверены в том, что они будут голосовать за эти кандидатуры. Депутат от самопомощи Соболев говорит, что они не будут голосовать за эти назначения, однако поддержат, если эти люди будут назначены и будут работать в правильном направлении, то есть реформы и все остальное. Конечно же, говорится о генеральном назначении нового генерального прокурора, и если БПП, например, кандидатуру Лещенко поддерживают и считают ее лучше, чем Луценко, то в самопомощи считают, что любой непрофильный человек, не имеющий юридического образования и соответствующего опыта, не может быть генеральным прокурором. Поэтому обстановка такая, что ничего еще не понятно, все еще в процессе обсуждения. Есть политические силы, которые уверены в своем выборе, и то три министерства пока еще кандидатуры не обозначено. Это Министерство энергетики, Министерство экономики и Министерство культуры. Поэтому пока вот такая вот сумбурная ситуация. Все ожидают начала рассмотрения этих важных вопросов, однако пока депутаты к ним не приступают.
Ну хотя бы понятно, когда это может произойти, сегодня или уже точно завтра?
Вообще непонятно. Это на самом деле главный вопрос, который сейчас беспокоит всех журналистов, которые здесь находятся. И, по-моему, это даже самих депутатов, которые не приближены к каким-то вот кандидатурам и назначениям кандидатур, тоже это беспокоит.
Которые не на Банковой.
Мы надеемся.
Да, к депутатам, которые сейчас не на Банковой.
Которые не на Банковой, да, безусловно. Они говорят, мы надеемся. То есть вот вопрос этот, когда будет обсуждаться отставка правительства и назначение сегодня, мы надеемся. Вот это вот главный ответ, который я сегодня слышала.
Мария Завьялова, корреспондент громадского радио, прямо из Верховного Совета, где голосуют законы, которые сейчас не имеют никакого отношения к тому вопросу, который сегодня надеялись решить, а именно отставка нынешнего премьер-министра, голосование за кандидатуру следующего премьер-министра. Напомню, что президент Петро Порошенко Петр Порошенко сказал, что если в эту неделю не будет сформировано новое правительство, парламент будет распущен. Мы возвращаемся в студию Громадского радио, и у нас уже есть наша первая очень интересная гостья.
Катерина Булавинова, доктор и эксперт ЮНИСЕФ. Да, все правильно, да, здравствуйте. Все правильно.
Доктор или врач?
Доктор так звучит, как-то привыкли к тому, что доктор... Доктор это врач или это какой-то другой человек?
Доктор это, безусловно, врач. А каждый или врач, доктор тоже, наверное, безусловно, поэтому какая разница?
Ну, раз тут разница.
Но не каждый врач-педиатр. Но не каждый врач-педиатр, да.
Будем говорить о вакцинах и о вакцинации. И, собственно, то, что в нашем анонсе прозвучало, вакцин нет, об этом много заголовков можно найти в интернете. Не единожды писали коллеги. И поэтому мы спрашиваем вот вас, собственно, насколько можно говорить о том, что вакцины в Украине закончились и от чего? Да, потому что их множество.
Вакцины в Украине закончились довольно давно и, в общем-то, от всего. И у нас на данный момент есть вакцины только от полиомиелита, которые были поставлены как гуманитарная помощь за деньги международных доноров для проведения рутинной иммунизации от полио и для проведения массовой кампании от полио. Это две французские вакцины, ОПВ, и еще неделю можно будет ей провакцинироваться, а потом она исчезнет из оборота, потому что будет заменяться на другую вакцину. И ИПВ, которая останется все еще, это инактивированная полиовакцина. Других вакцин нету, есть какие-то, ну, можно так сказать, спорадические, да, эпизодическое присутствие некоторых других вакцин. Например, город Одесса и, по-моему, то ли город Харьков, то ли Харьковская область закупили за местные бюджеты какое-то количество вакцины БЦЖ. Вот. Есть кое-где в частных клиниках остатки некоторых вакцин. Но в общем и целом можно сказать, что действительно правда, вакцин почти нет. Кое-где есть остатки вакцин от бешенства.
А почему произошла эта ситуация? Это вот ситуация, связанная с передачей закупки вакцин на международным организациям, на международные тендеры? Или еще есть какие-то
течения? Я бы сказала, что совсем не с этим связана эта ситуация. Как раз сама идея о передаче закупок на международные организации, она и связана была с тем, что вообще с этим всегда была масса проблем, да, с этими закупками. И для того, чтобы привести... То есть исходная идея про передачу закупок в международные организации была связана с тем, чтобы как раз дать время привести свою систему каким-то образом в порядок, а на это время приведения ее в порядок и на ее отстроение, скажем так, чтобы не была бесперебойная поставка вакцин через международные организации. Мы получили деньги, деньги были переведены на наши счета в последний день перед Новым годом, то есть 31 числа. На данный момент у нас за счет того, что глобальные тендеры, в общем-то, идут очень быстро, ну, как у закупщика самого крупного на глобальном уровне, мы готовы, в общем-то, все поставить, о чем по списку было договорено. И первая поставка идет уже на этой неделе, это вакцина корь-краснуха-паротит, производство GSK, Бельгия. А вот с дальнейшими поставками будут очень большие сложности, потому что вакцины не зарегистрированы на территории Украины, и на данный момент предпринимается огромное количество попыток их зарегистрировать, и посмотрим, как эти попытки пойдут.
Насколько вмешивается вот в этот процесс то, что министр здравоохранения Украины уже давным-давно подал в отставку, потом решил не уходить с работы, потом назывались различные другие кандидатуры на этот пост.
Должна сказать, что министр как раз со своей стороны предпринимает очень много шагов для того, чтобы эти вакцины могли быть ввезены, поскольку он имеет опыт работы в Грузии, где вакцины закупаются ЮНИСЕФ как раз.
Это Александр
без всяких
Квиташвили,
проблем.
Да,
Александр Квиташвили. И он достаточно, ну, как бы сторонник упрощения многих вещей, но все достаточно фрагментировано. Ну, то есть нет, ну, на мой взгляд, там, может быть, это не совсем такой политкорректный комментарий, но все-таки нет такого вот организма, одно министерство здравоохранения, которое все решает. То есть немножко все фрагментировано внутри, есть масса сложностей и есть очень много инициатив сейчас по поводу реформирования системы закупок, которая в том числе в себя будет включать и всякие реформирования регуляций, которые как раз не дают возможности многим продуктам входить на рынок достаточно быстро. Для того, чтобы люди, ну, вдумались в это, да, потому что люди думают об этом скорее в таких категориях, ну, нету, дайте, да, что, в общем, правильно со стороны клиента и пациента, то есть вот нету, я хочу, дайте, я имею право, я плачу еще налоги дайте. Но для того, чтобы чуть глубже на это посмотреть, приведу несколько примеров, о чем вообще стоит думать, когда мы рассуждаем о закупках. Но начать с того, что в Украине есть такой закон об иммунопрофилактике, и он сейчас закончился, и, скорее всего, должен выходить новый закон. И в этом законе должна быть программа иммунопрофилактики. То есть это программа иммунопрофилактики, утвержденная законом. И вот эта стратегия, эта программа имеет достаточно большое значение, и наличие либо отсутствие ее в политическом дискурсе тоже, на мой взгляд, имеет большое значение. Например, после всей ситуации, которая была пережита там в этом году и в 2009 году, хотим ли мы, чтобы вакцины от гриппа стали частью нашего календаря, например, хотя бы для групп риска? И если да, то готовы ли мы бороться за этот бюджет, например, да? Хотим ли мы вообще введение каких-то новых вакцин, которые есть уже теперь не только в западных странах, но и в странах бывшего Советского Союза? Хотим мы или нет обсуждать это, ну, как общество, и о том, как эти бюджеты, где их брать, да, и какими они будут. То есть начинается все с того, чего мы, собственно, вообще хотим в вакцинальном поле, да, то есть какая у нас концепция, какая у нас стратегия на несколько лет вперед.
И каково ваше ощущение, госпожа Булавинова, хотим мы этого или нет?
Смотря кто мы, да, то есть смотря все, опять-таки, очень фрагментировано. Люди, которые выезжают за границу, а сейчас таких людей много, и, например, мы знаем, что люди Западной Украины, да, много имеют родственников, выезжают там работают часто в Италии, в Испании, они, безусловно, больше уже настроены путем, а где же наша вакцина там от менингококка, а где наша вакцина от ротавируса, от пневмокока. Люди, которые говорят на английском языке, часто об этом спрашивают и этого хотят. В основной своей массе люди скорее имеют у нас всякие страхи и сомнения по поводу обычных вакцин, хотя сейчас во время дефицита все хотят, в общем-то, больше вакцинироваться, чем обычно, потому что дефицитом этому способствует. Врачи, опять-таки, те, кто много этим занимается, тоже хотят, конечно, расширения этого вакцинальных возможностей. Но вслед за этой стратегией, вслед за такой концепцией, есть еще вещи чисто прагматические, которые связаны с самой закупкой. И первая из них связана, безусловно, с бюджетом. То есть на данный момент в Украине, к большому сожалению, не программа управляет бюджетом, а бюджет управляет программой. То есть в зависимости от количества выделенных денег покупаются вакцины, а не от того, сколько у нас на самом деле невакцинированных детей, в том числе и за предыдущие годы, и как мы хотим закрыть этот вопрос, и как мы хотим, например, избавиться даже от шанса там вспышки кори, предположим.
Екатерина Булавинова, эксперт ЮНИСЕФ в программе «Киев-Донбасс» в студии Громадського радіо. И все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то недослышали, хотите убедиться, что услышали правильно, уже в скором времени на нашем сайте громадськорадіо.орг.
Екатерина Булавинова, эксперт ЮНИСЕФ в нашей студии. И для того, чтобы нашим слушателям было понятно, может быть, в упрощенном варианте, как сейчас происходит закупка, Министерство здравоохранения составляет список, да, номенклатуру, а покупают международные организации.
Существует календарь прививок, и номенклатура так или иначе будет привязана к календарю. Хотя есть некоторые вариации даже внутри нашего календаря. Например, мы можем пользоваться ацеллюлярными коклюшными вакцинами и цельноклеточными. Это так звучит очень терминологически сложно. Но, тем не менее, сейчас я переведу это на язык, который понятен очень многим родителям. Например, ацеллюлярные вакцины — это пентоксим, которым все привыкли вакцинировать детей, которые сейчас все рыщут, бегают, да, по всем городам, и там куча звонков у меня ежедневно. На частном рынке есть такая вакцина Infanrix Gexa, очень популярная, и тоже все ее ищут. Так вот, это то, что называется ацеллюлярные. А то, что мы привыкли в детстве, называлось просто АКДС, да, и той, которой вакцинировали вас и меня, это цельноклеточная, старомодная вакцина.
В чем детстве? В моем детстве, может, этого еще вообще еще не было.
Я думаю, что вы значительно себя переоцениваете. В вашем детстве точно было. Готова поспорить, в вашем детстве точно было. Вот. И, то есть, к чему веду, что даже внутри нашего календаря, когда это переводить в язык номенклатуры, то тоже бывает, ну, как бы, да...
Разные названия попадаются.
Могут быть разные названия в переводе на язык номенклатуры. И согласовывается такой cost estimate, который присылает ЮНИСЕФ, такой большой документ, в котором мы указываем...
Оценка там, стоимости.
Да, в котором мы указываем цены там за дозы, какие производители, какого вида вакцины и так далее, и так далее. Минздрав это все согласует. И дальше мы, по идее, можем это достаточно быстро в течение 4 недель делать поставку, там подписывать контракт и делать поставку. Но существует такое препятствие в виде регистрации, поскольку государство при закупке через международные организации, в общем-то, должно решить, то ли эти вакцины будут зарегистрированы в стране, то ли государство государство признает преквалификацию ВОЗ, то есть гарантию качества, которую дает ВОЗ на эти вакцины, потому что международные закупки подлежат только те вакцины через ЮНИСЕФ, которые преквалифицированы ВОЗ.
ВОЗ — это Всемирная
организация здравоохранения. Вот. И поскольку у нас нет такой четкой регуляции, что мы признаем эту преквалификацию...
То есть мы есть членами ВОЗ, но четко не признаем ее преквалификацию.
Но как-то, да, до конца мы не признаем, и мы хотим поэтому, чтобы эти вакцины были зарегистрированы у нас в стране. И любой процесс регистрации — это достаточно сложно. Он от ЮНИСЕФа вообще не имеет к ЮНИСЕФу толком никакого отношения.
Это... А Держлик-служба, да, это которая регистрирует?
Нет, это ДЭЦ, это Державный экспертный центр. Держлик-служба тоже в этом процессе участвует.
Просто пытаюсь представить количество игроков, и очень их оказывается немало.
Игроков достаточно немало, но что очень важно, что вот как бы отношения между государством и производителями — это отношения между государством и производителями в плане регистрации. ЮНИСЕФ может этому каким-то образом там пытаться способствовать, но все же это отношения между государством и производителями. Есть страны, которые признают эту преквалификацию автоматически, как бы наравне со своей регистрацией, поэтому дают специальный вейвер, не знаю, опять-таки, как сказать по-русски, ну, как бы специальный зеленый свет, скажем так, да, что эти вакцины могут просто зайти. Вот, на данный момент с этим достаточно серьезные проблемы, но мы будем пытаться как-то их решать.
Госпожа Булавинова, вы вспомнили о Харьковской области, где за счет местного бюджета были закуплены некоторое количество вакцин. А что на территориях, которые контролирует украинское правительство в Донецкой и Луганской области, и где фактически местное самоуправление работает в особом режиме, да, областные военно-гражданские администрации?
Если говорить об области Донецкой, мы очень много сейчас работаем и с Донецкой, и с Луганской областью, как, ну, гуманитарной помощью, со всякими разными историями, но если вернуться к вакцинации, то мы просто очень много работаем с менеджментом в здравоохранении и с докторами в Донецкой и Луганской области. Что могу сказать? Например, Луганская область показала совершенно удивительные результаты по вакцинации против полиомиелита. Вот, у них очень хорошие, как-то они, очень сильный менеджмент у них, и они очень хорошо над этим работали, и действительно успели охватить очень-очень много детей, и, ну, большие молодцы. В Донецкой области у них были определенные проблемы, потому что у них не было, их как бы большой холодильник областного уровня остался в Донецке, и поэтому их вакцины хранились на складе Укрвакцины. Вот, и только потом они смогли их забрать и частями использовать, но мы им, если честно, уже даже купили большой холодильник, такой огромный-огромный, часть еще холодового оборудования, который скоро будет им доставлен. Вот, и они тоже очень хорошо работают с теми вакцинами, которые у них в доступности есть, то есть они большие молодцы, несмотря на свои проблемы реальные, да, то есть недостатком кадров, там, ну, в общем-то, со всей сложной обстановкой, они большие молодцы, очень хорошо работают.
В какой мере ЮНИСЕФ осведомлен о положении на территориях Луганской и Донецкой областей, не подконтрольных украинскому правительству, и что вы там делаете, если у вас вообще есть такая возможность?
В общем-то, насколько мне известно, если про вакцинацию говорить, то у них так же, как и на территории Украины, в связи со вспышкой полио на территории Украины, проводилась массовая кампания вакцинации против полио, но она проводилась вакциной российского производства, была доставлена из России туда. Что касается остальных вакцин, у меня достоверной информации полной нету, хотя от своих пациентов, которые у меня, ну, там живут и периодически мне оттуда пишут за советом, я знаю, что какие-то вакцины периодически доставляются российские на эту территорию. Мы туда вакцин не поставляли, хотя, когда мы делаем расчеты, то все равно мы, ну, как бы их всчитываем тоже, да, то есть в наши прогнозы мы их тоже всчитываем.
Ну и тот вопрос, который мы ставили в анонсе, когда вакцины появятся?
Я даже записала: корь, краснуха и паротит, может быть, на этой неделе.
Вот, да, корь, но... краснуха, паротит появляется на этой неделе, а дальше в нашем плане поставок мы готовы каждый месяц вакцину привозить. То есть у нас, ну, по всем этим наименованиям прошли тендеры, и мы абсолютно точно готовы вакцины все привозить. Как только они, то есть как только нам говорят, что эта вакцина зарегистрирована, например, сейчас идут большие такие, ну, как бы, с одной стороны, зарегистрирована уже одна из оральных полиомиелитных вакцин нового типа, да, бивалентная, то, что называется, которая содержит в себе два живых вируса. Вот. И сейчас идут там еще некоторые трения по поводу того, с какой именно инструкцией, в какой именно упаковке она будет заходить. Но, в общем, от того момента, когда все формальности улажены, до момента поставки проходит где-то 4 недели минимум. Вот. Но у нас, еще раз повторюсь, все готово. То есть с нашей стороны все тендеры на глобальном уровне проведены, все подтверждено производителями, то есть мы готовы поставлять, деньги у нас на счетах. Весь вопрос только в регистрации.
И еще такой вопрос. Вот смотрим на сайте Службы безопасности Украины. Она сообщает, что она выявила факт закупки Харьковской частной медицинской клиникой 15 тысяч несертификованных вакцин. Ну, собственно, там уже понятно, что всех наказали и так далее. Но они попали, и уже кто-то был вакцинирован. Как? В принципе, самое интересное...
А там указано, какая вакцина, простите, если вы уже зачитываете эту новость.
Да. Сейчас я смотрю, что это за вакцина. Вот важно, что я хотела сказать, что по мнению службы или по тому, как выявила Служба безопасности Украины, Держлікслужба с подробленным висновком, то есть эта вакцина была с подробленным висновком Держлікслужби, вот вопрос в чем был, как получаются такие вакцина? Выводы. И сейчас смотрим, что это противотуберкулезная вакцина, которая не прошла державный контроль якости.
Я, ну, не, как бы не смею комментировать, да, как компетентность СБУ, да, но тут, я думаю, речь идет вовсе не о подделке. Я думаю, что речь идет совершенно о чем-то другом. На данный момент на территории Украины БЦЖ является не самой, скажем так, сильной вакциной, да, то есть ее эффективность всего на 50-50, но она одна из суперзабрендированных советского времени вакцин. То есть люди воспринимают БЦЖ на ура, в отличие от всех остальных вакцин, все хотят БЦЖ.
Например, полиомиелита, да, которую все боятся.
Да, потому что к ней все привыкли, даже больше, чем к полио, которая тоже как бы старая вакцина, но БЦЖ прям все привыкли. И у нас на данный момент на территории зарегистрирована только одна вакцина российская, но она не имеет GMP, и она по некоторым причинам... GMP — это такой, ну, один из сертификатов качества, а Украина ввела пару лет назад новое правило, в котором мы берем только вакцины, у которых есть GMP. И по некоторым еще причинам, в общем, из-за того, что не было национальных торгов, а она не может быть закуплена ЮНИСЕФом, потому что она не приквалифицирована ВОЗом и так далее, ее привезли на частный рынок, и она закупалась только либо частными клиниками, либо за местные бюджеты. Но она в Украине зарегистрирована. Та сертификация, о которой, видимо, идет речь в том сообщении, которое вы зачитали, это посерийный лабораторный контроль с выдачей сертификата на каждую серию. Был он или нет, не знаю, но я уверена, что абсолютно все дети, которые были вакцинированы этой вакциной, их родители могут быть абсолютно спокойны, потому что это совершенно обычная российская вакцина, которой они пользовались раньше. А уж какие формальности не были соблюдены, это уже другой вопрос.
Ну да, это уже криминально.
Я его не могу комментировать, но все родители могут быть, я уверена, абсолютно спокойны, потому что это та же российская вакцина, которой всегда пользовались.
Екатерина Булавинова, эксперт ЮНІСЕФ в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Все, что вы сейчас услышали, хотите еще раз послушать, убедиться в том, что услышали правильно, кое в чем, наверное, и успокоиться. Уже в скором времени на нашем сайте громадськирадіо.орг. И это еще не все важное и интересное, что мы хотим вам сказать, а в частности сейчас наша традиционная рубрика, и звукорежиссер прямого эфира Ирина Нижник сейчас прям запустит вот ту рубрику, которая у нас.
Музыка Донбасса.
Но музыка, которую вы сейчас услышите, вовсе не похожа на ту музыку, которая звучит в этой отбивке или перебивке, или анонсе, или джингле, как сейчас говорят. Дело в том, что на нашей волне опять будут весьма хорошо вам знакомые классики сентиментального арт-панка. Донецко-горловский проект «Тим Талер». Антон Бессонов и Роман Кондратьев. Сегодня из их альбома 2013 года, который называется «Бесконечность», композиция, которая называется «Безкінечність».
Thank you. блиском засліплював кожне віконце та посмішку вашу. Коли був коктейлем із меду та м'яти, я вмів віртуозно у вас викликати ту посмішку вашу. Ту посмішку вашу.
Безкінечність надихає. Я живу натхненно, наче у вісні. Моє серце тихо грає і дарує вам усі свої пісні.
Коли я був вітром, я чухав чуприни, бентежив незаймані ріки і долини та посмішку вашу. Собі дітись, я понад усе мріяв перетворитись на посмішку вашу. На посмішку вашу.
Безкінечність надихає. Я живу натхненно, наче у вісні. Моє серце тихо грає. Дарує вам усі свої пісні.
Донецко-горловский проект «Тим Талер» – классики сентиментального арт-панка на волне программы «Киев-Донбасс». Это программа «Громадского радио», и впереди еще почти полтора часа интересной и важной информации.
На Луганщине громадське радио можно услышать на таких частотах: Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 МГц.
Возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». Напомню, что сегодня работают в ней Андрей Куликов, Татьяна Трещинская, и все это время вместе с нами звукорежиссер Ирина Нижник. И сейчас мы вам предлагаем послушать интервью с Марией Стус, сестрой поэта Василия Стуса, которое было записано буквально за полчаса до начала нашего эфира. Я напомню нашим слушателям, что Мария Стус была в этой студии в середине января, и тогда мы говорили о том, как ей в Киеве, куда она со своей семьей переехала после ситуации, ну, после начала боевых действий, и, собственно, дом Василия Стуса, этот родной дом Василия Стуса, в котором жила и Мария, и ее внучка, он стоит в 5 километрах от Донецкого аэропорта. Были ожесточенные бои, и они приняли решение переезжать, потому что маленькие правнуки. Собственно, это все Мария Стус рассказывает в интервью, а также о том, как изменилась ее жизнь и жизнь ее семьи за вот прошедшие 4 месяца.
Я сама б і не насмілилась просити квартиру, бо я ніколи нічого не просила. Але мені друзі сказали, що давайте звернемось, можливо, вам яку-небудь квартиру поможуть, бо в мене 2 онучки, одна платить 4 тисячі за оренду, і друга платить 4 тисячі за оренду, крім комунальної. А з комунальними виходить, що вони заробляють, платять майже
все
за квартиру.
Все доводиться віддавати,
да,
фактично.
Да, приходиться віддавати. Ну, і ми перший раз звернулися до Віталія Кличка, коли було відкриття сквера Стуса. Він сказав, у нас державного житла такого немає. Підійшов Ар'єв, Володимир Ар'єв.
Народний депутат України.
Народний депутат, да, він сказав, ну ми подивимося, роздивимося, ну які будуть можливості. Ну вони мені запропонували тоді житло в домі для престарілих. Ну, це для мене тільки, це нам зовсім не підходить. Або яке-небудь житло в селі. десь. А в селі теж не підходить, бо діти маленькі, хлопчику там було 4 місяці, і це ну нікуди не годиться. Знаєте, дуже тяжко з такими маленькими дітами поневірятись по сільських хатах. Ну, тоді ще звернулися голова спілки письменників, я забула прізвище, і до самого Порошенка. Але звідти не було ніякої відповіді, взагалі не було ніякої відповіді. Але проходить деякий час, мене запросила Ольга Герасим'юк. І ось після того, як я побувала у Ольги Герасим'юк, якось, знаєте, глиба відкрилася, зрушилася.
Крига да. Зрушилася.
Крига, так. Да. І почали багато там і на УТ-1, і на 1+1, і в інтернеті десь. Одним словом, дуже багато почали приїжджати, дивитися, а у нас там дуже тяжкі були умови, бо двохкімнатна квартира, де я живу з меншою онучкою, там навіть нема де ліжко поставити, і я спала на підлозі. Весь час і до сих пор сплю на підлозі. Ну, і якось люди... Да, і ще що, почала, як це, оце підписи збирати, як воно називається.
Волонтери?
Ні, не волонтери. А що, 10 тисяч підписів треба?
А, буде. До петиції.
На петиції.
На дати житло, так.
Да. І оця петиція ще дуже допомогла. Дуже, мені здається, допоміг нам Юрій Сердюк, по-моєму. Сердюк, я прізвище погано знаю. Ну, одним словом, дуже багато людей відгукнулися, помогли. І мене вже запросив тоді Пасібко.
А це заступник, один із заступників міського голови Києва.
Олександр Валерійович. І він сказав, що ми щось, може, допоможемо. Може, ми десь вам хоч більше житло допоможемо. Ну, це вже нас трошечки заспокоїло. А тоді якось я вже почула по радіо. Гонопольський брав інтерв'ю у Віталія Кличко, і він сказав, уже це зразу, ну, декілька часу пройшло, що ми з братом порадились, ну, думали, як допомогти сестрі Василя Стуса. І брат каже, що ти будеш ходити когось просити, я подарую. Ну і так подарували нам квартиру. Дякую я їм дуже.
Це так, знаєте, теж багато про це і писали, і говорили про те, що і сам Василь Стус, ваш брат, часто в своїх таборних зошитах писав і просив добрих людей турбуватися про маму і сестру. І виявилося, що добрі люди такі є, і через роки воно, через уже скільки десятиліть, можна сказати, воно у якийсь спосіб відгукнулося. Я бачу, що Марія Стус у нашій студії усміхається. Коли ми говорили з вами 4 місяці тому, я відчувала трошечки у вас інший настрій, тому що і переїзд, і внуки, і багато клопотів, і якесь таке невизначене майбутнє. Очевидно, це позначалося все ж таки.
Ну, звичайно.
Трохи. Як зараз загалом почувають себе ваша сім'я, ваші діти? Теж є якесь полегшення, певно.
Ну, звичайно, ми всі дуже задоволені. Ми тепер перейдемо, нам буде тіснувати, але я візьму обоє онуків своїх дівчат. Це буде якось кімната, квартира там трьохкімнатна. В одній кімнаті буде одна внучка з сім'єю, друга в другій, і я в самій маленькій. Так що ми в тісноті, але ж в місті.
Ну, але все одно, так, да, це краще, ніж до того.
Так, да, набагато краще, та не порівняти навіть.
Що вам відомо, чи є у вас можливість, чи надходять вам якісь звістки з ваших рідних місць? Хата ваша біля Донецького аеропорту зруйнованого. Що там, чи є можливість отримувати якусь інформацію? Що там зараз з хатою?
Ну, там 4 вулиці від моєї хати. Моя хата пуста. А 4 вулиці від моєї хати, там трохи далі, вона якось ближче до Пісок, а ну, до аеропорту навіть відстані, живе дочка. Вона не могла виїхати з чоловіком, вони залишились вдвох. Не могли виїхати, бо страшно було залишати хати. Знаєте, в державних квартиру ще можна залишити, а хату не можна, бо приїдеш через деякий час і нічого не буде. Все можуть розтягнути, взагалі дуже страшно. І я щоразу, ну, кожен день балакаємо з нею, то вона каже, нічого зараз легшого немає. Буває, що за тише, не так, як стріляли. А от, наверное, днів 5 тому назад, каже, так стріляли, що хата ходором ходила. Незважаючи на те, що у них стіни там, наверно, півметрові, бо зять перебудовував коли хату, як навіть не перебудовував, добудовував. То він залишив хату ще мого батька. От вона сама на ще обніс її шлакоблоком. Така вона. Дуже, дуже широкі стіни. А посередині в нього там повітря, я знаю, як там у нього. І вона каже, незважаючи на такі от широченні стіни, я каже, вискочила навіть з хати. Так стріляли. Час від часу стріляють. Ну, вже не так, каже, як було раніше. Трошки. Але треба ходити, треба дивитися. І повертатися нам, напевно, немає куди.
Зараз ви вже відчуваєте, що вже тут в Києві і тут уже майбутнє, очевидно, діти будуть будувати.
Звичайно, я так думаю, да. Бо там повертатися зараз невідомо, коли і що, і коли наладиться. І взагалі в Києві, розумієте, виховувати дітей набагато краще тут більше, тим більше ми в Донецьку живемо, ніж в центрі, а ми живемо на околиці. Нам дуже далеко добиратись там і до музичної школи, і до, скажімо, до художньої, ну, до всіх таких. Ну, хоча ми водили старшу онучку, водили в музичну школу, але це далеко. А тут все-таки все ближче, більше, набагато краще виховувати дітей.
Знаєте, такі, ну, оптимістично, тому що і стан зараз у вас такий, тому що і житло з'являється, тому що і думається про майбутнє, але все одно, мабуть, є щось, що залишилося там, і про що час від часу думаєш і згадуєш. Що це таке?
Ой, ну, знаєте, мені там якось, я залишилась одна, а тут я живу з онучками, і мені тут, знаєте, легше.
Вам тут веселіше.
Мені тут веселіше. Там я теж була, запросила старшу онучку. Вона жила зі мною, але, напевно, рік я жила сама, а тоді запросила її, ну, вона мало в нас жила, вони мало десь місяців 8-9. Уже мені було легше, бо, знаєте, я привикла жити з кимось, а одні жити дуже-дуже тяжко, тим більше на старість років тяжко, взагалі, мені здається, одинаково тяжковато дуже. От. А коли це почали так страшно стріляти, то онучка виїхала, бо маленька дівчинка, їй було 3 роки, страшно перелякалася. Одного разу я вийшла у двір, і як почали стріляти, нікого не було, вона одна в хаті, то в неї вона істерично кричала. Вона так кричала. Ми бували то в погріб ховалися, то так де-небудь ховалися. І знаєте, коли я доросла, то їй легше. А коли вона одна залишилась, я так перелякалась, вона, ну, страшно. От. А тоді вони все одно уїхали, бо жалко ж дітей маленьких. І я залишалась одна, мені було дуже-дуже погано. А тепер приїхала тут з онуками, то я вже за тою хатою не скучаю.
Не дуже вже й сумуєте.
Да, я сумую ситуації. Трошки, знаєте, сумую за літній час, коли у нас там ми в 2-му році купили в селі хатку, як дачу називаємо. От за тою хаткою я в літній час сумую. І нам хотілося.
А там город був.
Город був, ну, як кажуть, як обістя чи як хазяйство.
Та, та.
Так, там багато землі, треба працювати, а я люблю на землі працювати, мені це, я получаю задоволення, мені це не тяжко. Хоч я ніколи не працювала так дуже, але, знаєте, видно, гени наші сільські дають себе знати. І в літній час ще подумаєш, що там все є. Ну, в крайньому разі було, коли ми, а зараз, ну, але тяжко туди дуже добиратися. Хоч там вона стоїть і на Україні, але не знаю, навіть не знаю, як туди добратися.
Тобто вона зараз не на окупованій, на
українській
території?
Ні, вона на українській території, так, да, ми можемо туди приїхати, але ж дітям, розумієте, якщо приїдемо ми в пусте, нам треба, щоб і дочка приїхала там із зятем. Все-таки легше було б нам.
А дочці, якщо їхати, то це їхати з території, складно. Яка поруч, да, з Донецьким, да, аеропортом.
Дочка, що вона на окуповану територію, угу, виходить, і вони їхати дуже тяжко. От їздила наша знайома туди, ну, то вона каже, 300 гривень її обійшлась дорога, хоч там 36 кілометрів. От, і, а зять їзде, у нього машина, то він в тому році він їхав, каже, у мене 2000 обійшлося дорога.
Це де треба було платити? На блокпостах?
На блокпостах. Тоді не пускають, бувають. То вони доїхали до якогось блокпоста, не пустили. Йому прийшлось дуже далеко об'їжджати. І замість того, що коли ми раніше проїжджали, було 36 кілометрів, міряли ж, то зараз він проїхав, каже, кілометрів 200. І на блокпостах дуже багато губиться бензина, бо там трошки проїхав,
стоїш.
А буває по 3-4 кілометри приходиться оце чекати.
Тому з дочкою у вас залишається тільки телефонний зв'язок зараз?
Звичайно, так. Да.
Що вона каже? Що вони чекають? Про що вони думають?
Ви знаєте, вона якось, вона каже, зараз стараються люди більше не говорити, бо коли балакаєш з людьми, які, їм здається, що там, що це все робить Україна, стріляє Україна, б'є Україна, діти гинуть, знайомі гинуть. Багато ж знайомих у нас прямо на очах загинули, ось однокласник моєї дочки, і там ще сусід один, і там ще, я добре знаю трьох людей, це наші, якби наші добрі знайомі, які загинули там. От, і ніхто не якби їм, внушили, що це невідомо, хто це, чи ті, але вони все кажуть, що це Україна, Україна, Україна. І через то там багато людей налаштовані проти цього. Вони, немає правильної інформації.
Ну так. І тому вона вже ні про що навіть і не дискутує.
Вона каже, бо дуже тяжко балакати з людьми. Ну, є люди, які розуміють, звичайно.
Є різні такі люди, звичайно.
Да. Але таких меншість, що це розуміють, що це так тяжко.
А ви ще застали цей період теж, тому що ви якраз бої за Донецький аеропорт, коли відбувалися, ви були ще там.
Ви
це все пам'ятаєте, і це все така теж частина життя.
Нам трохи було полегшення, бо ми на 2 місяці, мабуть, виїжджали туди в село. А в селі цього не було. Ми чули постріли, все, але такого не було. В селі було раніше, якось ще раніше було, ось там стріляли. А вже коли в літній час, ми там виїхали навмисно, щоб було нам легше. А коли приїхали, це десь з серпень і до січня, то дуже було тяжко, дуже. Да-да, з серпня до січня я отам жила, то ледве виживали. Бо не вийти, боїшся куди-небудь піти. Виходиш, знаєте, прямо буває йдеш, і треба або на землю лягати, або присідати, бо гудуть прямо всі, я знаю, що там летить.
Як діти? Вони швидше забувають такі речі? Чи говорять, щось згадують? Як ви відчуваєте? Щось їм запам'яталося, оці страшні такі речі?
Сташечка, що за мною жила, вони жили спочатку в Нежині, то я з ними не дуже так багато знала, це вони вже не так давно перебралися в Київ. А менше вона дуже довго, вона там була, майже вона там і не була, бо менша онучка була вагітна, і ми дуже боялися, щоб це
не позначилось
на дитині. То вона то на дачі була, то була у свекрухи, забула, як це прямо з голови вилетіло. Ну, там не так стріляли. А тоді вона виїхала. І то вона вже тут була, вона раніше приїхала. І вона тут була, і все, який-небудь стук, вона бух, бух, бух. Довго не вспоминали, але зараз вже забули.
Забули. Ну, тому
маленькі
що
дітки
ростуть, звичайно. Так, можливо, колись це таке, знаєте, в дитинстві воно теж не найкраще. Хоча і ваше дитинство припало на ті роки, які теж не назвеш легкими.
Да, але ви знаєте, от я вспоминаю ті часи. Ми приїхали, і зразу почалась війна. Бо нас в травні батько забрав, а вже в червні почалася війна. І там ми жили, недалеко завод був, він воєнний завод. Він колись був 107-й, а тоді називали його воєнним, то тепер він став там ДЗРХІ. І вони, щоб не залишилася все для німців, вони зривали. Ми чули, як зривали, ми чули, як десь бомби падали. Але ви знаєте, так от близько, і такої, так, щоб було стільки будинків розбито, не було. Тоді було набагато легше. Мені здається, набагато. От у нас моя старша сестра, там якраз вона в травні вмерла, її поховали. Уже після війни війна закінчилась, коли батьки пішли, то вже її не знайшли, бо десь там упала бомба, і видно, ну, рознесло її. Ну, десь, а так от поблизості у нас, скажімо, не падало, у сусідів ніде нічого не падало. І тоді якось бомба одна впаде. А це ж, ви знаєте, літає. Не, ну, ну, зараз вже ж не така, не так набагато розвиніші ці
технології, смертельні, да, технології, да, чи, да, як їх назвати. Да. Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з Марією Стус, сестрою Василя Стуса, але так само бабусею і прабабусею своїх онуків, якими зараз вона опікується. Але все одно, оскільки ви є сестрою великого поета, то ми завжди це згадуємо і говоримо, тому що це та родина, про яку, ну, про яку, очевидно, слід пам'ятати, тому що Василь Стус... Один, ну, так, з таких людей, я не знаю, може це тому, що я люблю його творчість, то я так кажу. Але я насправді вважаю, що її мають, не знаю, наскільки любити, але щонайменше знати і читати побільше людей в Україні. Хоча вона непроста, хоча вона, напевно, така не на кожен день, тому що є речі якісь, які дуже важкі, які ти читаєш і переживаєш, і доля його була непроста. Я запитаю вас, можливо, у вас є щось... улюблений його якийсь вірш або рядок, або те, що ви вважаєте, що ви часто згадуєте, і от, можливо, думаєте, що це саме відповідає його внутрішньому стану, якого ви пам'ятаєте, яким ви пам'ятаєте Василя?
Ви знаєте, я тільки недавно перестала плакати, а то я, коли читаю, я завжди плачу, бо кожен вірш, він щось нагадує його життя, нагадує його переживання. Ось «Весь обшир ми 4х4», я читаю, я ж кажу, тільки недавно перестала, знаєте, а то я не можу читати, бо весь час плачу. От тоді, як добре те, що смерти не боюсь я. Тоді мені дуже подобається, і він, його ніхто майже не знає. Ми, коли були маленькі, нас забрала в село, ну, родичі наші, вони вже були дорослі, а ми ще були діти. І це перший рік після того, як ми виїхали, ну, десь нам було, наверное, років 10-9, отак. І забрали родичі, вони їхали в відпустку, і мама чи попросила, чи вони самі нагодилися. Вони двоюродні, нам троюродні сестра. І ми їздили до Зятківців, і пам'ятаю, що приїхали вечором, треба було йти, а там, кажуть, що коло Рахнівки є якесь таке місто, як кажуть вони, блудне місто, що там можна всю ніч ходити кругом.
А воно як тебе ніби водить.
Да, воно наче, ну кажуть так, може такого
є,
і нема.
Є такі люди, кажуть.
Так? Да, кажуть. І вони боялися, молода пара там. І ми попросилися в Зятковцях переночувати. І ось йшли, ранесенько встали в 4 години, і йшли. І ви знаєте, от він уже дорослим все запам'ятав. І знаєте, це перший, якби перший раз, як ми вирвались із того гнізда, і перший раз, коли ми йшли туди. І це було так радісно, так сонечко сходило, і так приємно. І оце у нього Рахнівка, про Рахнівку. Як ми поминали барсуки, йдучи із Зятковців, куріло пораннє сонце. Мені подобається, там він каже, якось, ну, я колись його знала вже, я його зараз у мене нема, як не знаходжу я його, у мене тут нема. Він є у шеститомниках, от він є. Що кожна стежина там була свята для моїх батьків, молодших мене. Тобто він писав уже дорослим. І ви знаєте, оцей вірш, він такий якийсь близький.
І теплий.
Теплий,
і
радісний.
Такий, і зовсім не схожий на його, ну, таку непросту, сувору поезію вже тюремного періоду.
Да. І він написаний з такою, теплотою, з такою радістю, з такою, знаєте, душевною. ну, віддачею, що це його батьківщина, що це, ну, наші корні.
Одне тільки, один тільки рядок батьків, які менші за мене, чого варти.
Да.
Да, доволі
да.
часто ми про це навіть не замислюємося, що і батьки колись були меншими за нас.
Ну, вони вже дорослі були, так. вони вже дорослі, вони, ну, тоді вже женаті були, видно, бо моїх батьків молодших мене. Це він вже писав, я думаю, вже в дорослому віці. От. Ну, оце церква Святої Ірини, ну, ну, багато там віршів таке, або як це льон, забула, як це. Ой, ну, льон, білий льон, забула вже.
Є це, так, да, є це. Ну, перечитуєте.
Я читаю, я читаю. Весь час читаю, бо мені дуже цікаво. І ви знаєте, коли читаю, я уявляю, бо ми з ним були дуже рідні, дуже близькі, дуже. У нас ми по віку близькі, недалеко, у нас маленька різниця в віці. І ми завжди були в місті, завжди. А він був такий якийсь, знаєте, маленький він був, як дівчинка. Що я роблю, він робить. І, ну, і кругом нас мама посилала завжди разом. Ми були дуже, бачите, через то він і написав. Я спочатку якось в душі мені було неприємно, що він написав, що допомагайте моїй мамі і сестрі. Ну, мамі я розумію, бо мама вже старенька, думає, чого він написав мені. Бо я працюю, наче й робота, ну, наче все в мене нормально, як всі радянські люди. От, мені було, знаєте, якось. А зараз, думаю, це завдяки цим словам, наверно, мені квартира.
Марія Стус, сестра Василя Стуса, это было интервью с ней. Мы, Андрей Куликов и Татьяна Трещинская, вернемся в эту студию буквально через 10 минут после новостей. Слушайте, думайте.